Глава 5. Во имя Божие. Я пришел в себя внезапно, как от болезненного толчка, и понял, что нахожусь в карете с зашторенными окнами. Почувствовал непривычную тяжесть в руках и, шевельнув ими, услышал металлический звон. Я был в кандалах, цепью прикованных к полу кареты. Сквозь неплотно задернутые занавески просачивался свет. Значит, уже наступило утро. Тем не менее, я понятия не имел, как долго нахожусь под арестом. Карета катила, не ускоряя и не замедляя ход. Иногда, вероятно, на подъемах я слышал щелканье кнута и голос кучера, понукавшего мулов. Где-то рядом равномерно цокали копыта лошадей. Стало быть, меня вывезли из Мадрида. Да не просто, а в цепях и под конвоем. Если верить словам Гвальтерио Малатеста, это сделала инквизиция. Не надо было изощрять воображение, чтобы прийти к самоочевидному выводу. Будущность моя представала в самом черном свете. Я расплакался. И в погромыхивающей тьме кареты, где никто не мог меня видеть, ревел долго и безутешно, а потом, шмыгая носом, отполз на четвереньках в дальний угол и вне себя от страха затаился там. Как и все мои соотечественники той поры, я знал, что такое инквизиция. Зловещая ее тень долгие десятилетия нависала над нашими жизнями, во многом определяя их, и потому вполне отчетливо представлял себе свою судьбу. Путь мой лежал в Толедо, в тайные застенки священного трибунала. Вроде бы я уже прежде упоминал об инквизиции. Жилось нам, может, и не хуже, чем людям в других странах Европы, хотя голландцы, англичане, французы и лютеране, бывшие в ту пору нашими природными врагами, в самом существовании этого ведомства находили оправдание тому, как беспощадно грабили они и терзали дряхлеющую Испанскую империю. Спору нет. Инквизиция, созданная когда-то, чтобы следить за чистотой вероучения, у нас в Испании была суровее, нежели в Италии, в Португалии или, скажем, в Западных Индиях. Это так. Однако существовала она и в других странах. Ну а если даже ее и не было, немцы, французы и англичане истребили больше иноверцев, колдунов и ведьм, чем было их сожжено в нашем Отечестве, где благодаря скрупулезной и рачительной бюрократии, доставшейся нам от австрийских государей, каждое поджаривание, а было их немало, но и не так уж много, предварялось судебным разбирательством и обставлялось должным образом с соблюдением всех протокольных формальностей с указанием имен и фамилий. Таким порядком делопроизводства не могли хоть лоб не похвалиться ни лягушатники христианнейшего короля Франции, ни богопротивные еретики, обитавшие чуть северней, ни презренные торгаши и пираты, гнездившиеся на Британских островах. Там уж если жгли на кострах, так жгли, рассуждая, вероятно, «вали кулем, потом разберем», вроде бы кого попало и кто под руку подвернулся. Да только как на грех подворачивались все больше такие, от которых могло кое-что перепасть этой ораве корыстолюбивых лицемеров. Не забудьте, что в ту пору светское правосудие могло по части свирепости дать фору церковному. Да и людишки отличались чрезвычайной кровожадностью, ибо нравы были непросвещенными, а у простонародья имелась врожденная склонность наслаждаться зрелищем того, как колесуют или четвертуют ближнего. Так что, если правду сказать, была инквизиция орудием государственной власти, вверенной монархам, ну вот хоть четвертому нашему Филиппу, которые поручили ей следить за иудеями и маврами, принявшими христианство и называвшимися, соответственно, марранами и марисками, преследовать чернокнижников, ведьм, двоежонцев, содомитов, цензурировать книги и даже пресекать контрабандную торговлю оружием и лошадьми, а также изводить под корень фальшивомонетчиков. Последнее объяснялось довольно просто и очень складно. Те и другие, нанося ущерб казне, становились врагами державы. А враг державы, защитницы веры, он, ясное дело, и вероотступник. Кем же ему еще быть? И хотя, вопреки злобным измышлениям чужеземных клеветников, далеко не каждый процесс завершался костром, и пусть имеется множество примеров того, что приговоры выносились милосердные и справедливые, инквизиция, как и всякая чрезмерная власть, сосредоточенная в руках человеческих, роль сыграла пагубную. И упадок, который мы, испанцы, переживаем в этом столетии, ох, как давно скрипит и как долго еще будет скрипеть у нас на зубах пыль, в которую превратилась не нами разведенная грязь. Упадок этот объясняется в первую голову тем, что инквизиция вытравляла вольномыслие, отгораживала нас от прочего мира, насаждала мракобесие, лелеяла недоверчивость и подозрительность. И столь велик был внушаемый ею ужас, что даже так называемые близкие, то есть миряне, служащие в этом ведомстве, куда, кстати, можно было поступить за определенную мзду, пользовались, и как еще пользовались, полнейшей безнаказанностью. Сказать про человека «близкий» было равносильно тому, чтобы назвать его доносчиком или соглядатаем. И при католическом нашем Филиппе расплодилось таковых в Испании 22 тысячи. Оценив эту цифру, вы, господа, легко поймете, что значила инквизиция в такой стране, как наша, где все на свете, включая святое причастие, продавалось и покупалось, где у всех были счеты со всеми, ибо продолжаю пребывать в глубочайшем убеждении насчет того, что не сыскать двух испанцев, которые, не говоря уж о чем-то другом, хотя бы чашку шоколаду себе на завтрак заказывали на один манер, так ведь нет. Этому варить черный, и при том, чтоб непременно был из Гуаксака, тому пополам с молоком, третьему подавай с бисквитами, а четвертому в особой такой чашечке, именуемой хикарой, да еще с гренками, пропитанными вином либо молоком, облитыми яйцами, обмазанными медом или сахаром, или еще каким сиропом. И при таком разнообразии мнений и вкусов количество камней за пазухой возрастает многократно. И уж не в том дело, взаправду ли ты добрый католик или старый христианин, а в том, насколько ты на них похож. А чтоб такого сходства добиться, нет средства лучше, нежели донести на тех, кто таковым не является, или, по крайнему твоему разумению, подхлестнутому злобой или завистью, давними или обидами, ревностью, или еще чем, в этом отношении сомнителен. И потому, как и следовало ожидать, пышным цветом цвело доносительство. Своими глазами видел, как он, своими ушами слышал, как она, знаю достоверно, священным долгом считаю уведомить и прочее, и прочее. И когда неумолимый перст инквизиции указывал на какого-нибудь бедолагу, тот в одночасье оказывался покинут приятелями, друзьями и родней. И как же тут было сыну не обвинить отца, не свидетельствовать жене против мужа? И мог ли, взятый под стражу, если желал он избежать пыток и казни, не выдать, вернее, не измыслить соучастников? Теперь представьте, каково было мне в 13-то лет угодить в эти гибельные тенета, знать, что меня ожидает, и бояться даже помыслить об этом. К тому времени я понаслушался истории о людях, которые добровольно лишали себя жизни, ради того, чтобы избегнуть узилища, куда должны были вот-вот ввергнуть и меня. И признаюсь вам, что в ту минуту, трясясь в темной карете, я этих людей понимал прекрасно. Насколько лучше было бы, наскочив на шпагу Гвальтерио Малатесты, принять смерть славную, быструю, легкую. Однако божественное провидение решило провести меня и через этот искус. Скорчившись в углу кареты, я глубоко вздохнул и приготовился безропотно принять все, что пошлет мне судьба, и выдержать это испытание. Хотя, честное слово, не возражал бы, если бы провидение, уж не знаю, божественное или еще какое, избрало бы для этого личность более достойную. Во все продолжение пути я размышлял о капитане Алатристе, всеми силами души желая, чтобы он оказался на свободе, и хорошо бы где-нибудь поблизости, и пришел ко мне на выручку. Впрочем, я осознавал, сколь призрачна эта надежда. Даже в том случае, если ему удалось выбраться из, теперь в этом уже не было никакого сомнения, ловушки, тщательно и грамотно сработанной нашими врагами. Действие происходило не в рыцарском романе, и при толчках кареты позвякивали на моих запястьях вполне всамделишные кандалы. Не выдумкой был и мой страх, не игрой воображения, томившие меня одиночество и неясное будущее. Насчет последнего, впрочем, это как посмотреть, может, и чересчур ясное. Дело-то все в том, что впоследствии, с течением времени, приключения военные и любовные заставили меня разувериться в очень многом, но и тогда, в нежном 13-летнем возрасте, в чудеса я уже не верил. Карета остановилась. Я слышал, как перепрягают мулов, из чего заключил, что мы подъехали к почтовой станции, и старался понять, где она находится. Но тут распахнулась дверца, и от ударившего в лицо ослепительного света я на несколько мгновений ослеп. Протер глаза и увидел перед собой Гвальтерио Малатесту, стоящего у подножки. Он был по своему обыкновению весь в черном, от кончиков перчаток до носков сапог и с черным пером на шляпе. Тщательно выстриженные тонкие усики, подчеркивая худобу его лица, покрытого оспинами и рубцами так, что оно походило на изрытое ядрами поле битвы, казались неуместно изысканными. За спиной итальянца на расстоянии примерно полулиги лучи заходящего солнца позлощали древние стены Толедо и высевшийся над ними купол императорского дворца.
«Что ж, мальчуган, здесь мы с тобой простимся», — сказал Малатеста.
Я глядел на него непонимающе и ошеломленно. Полагаю, вид у меня был довольно плачевный, ибо на лице и одежде засохло много крови, вытекшей из несчастного Дона Луиса. Да и пол в карете был нечист. Мне почудилось, что итальянец на мгновение сморщился, будто ему не понравилась моя наружность или положение, в коем я оказался. Я же продолжал взирать на него растерянно.
«Теперь тобой займутся другие».
Я уже хорошо знал это медленное движение губ, обнажавшее белоснежные клыки в кривой волчьей ухмылке, от которой ощущение смертельной угрозы, исходящее от этого человека, делалось совсем нестерпимым. Но он тотчас согнал ее с лица. Может, счел, что для меня и без того уже, как говорится, в конец измытаренного это будет слишком сильно. Так или иначе, Гвальтерио Малатеста пребывал, можно сказать, в замешательстве. Еще минуту он глядел на меня, а потом взялся за подножку, чтобы убрать ее. «Куда меня везут?» — осведомился я и сам не узнал свой голос. Так слабо и хрипло звучал он. Итальянец с прежним спокойствием устремил на меня черные, как сама смерть, немигающие глаза, словно лишенные век.
«Туда!»
И снизу вверх дернул головой, указывая на город за спиной. Я смотрел на его руку, державшую подножку, как будто это была рука палача, а трехступенчатая складная лесенка моей надгробной плитой. «За что? Что я сделал?» — допытывался я, подсознательно желая отсрочить расставание с солнечным светом, который, как я чувствовал, увидеть мне теперь доведется не скоро. Он не ответил и продолжал рассматривать меня. Я слышал, как звякает упряжь перепрягаемых мулов. Вот карета чуть вздрогнула, свежая пара заняла свое место в постромках. За спиной итальянца я видел несколько до зубов вооруженных людей, а среди них черно-белые сутаны двух доминиканцев. Один из них окинул меня беглым и безразличным взглядом, каким озирают предмет неодушевленный, и от этого взгляда меня пронзил небывалый доселе страх.
«Мне жаль тебя», — произнес Малатеста.
Вероятно, он догадывался, какой ужас я испытываю. И разрази меня гром, если слова эти не были сказаны от чистого сердца. Он и вправду пожалел меня, пусть хоть на минуту. Три слова и какая-то искра, мелькнувшая в черной глубине его глаз. Но когда я попытался было раздуть эту искорку сочувствия, то вновь увидел перед собой бесстрастную маску наемного убийцы. Он уже убрал сложенную подножку внутрь кареты.
«Что с капитаном?» —
тоскливо спросил я, изо всех сил цепляясь за возможность лишнее мгновение видеть солнце, уходящее от меня, быть может, навсегда. Итальянец не отвечал. На свету оставалась еще левая сторона его угрюмого лица, и я заметил, сомнений быть не могло, как легчайшая, почти неуловимая тень бессильной ярости промелькнула по нему. Промелькнула и исчезла. И бескровные тонкие губы скривились в привычной гримасе опасного хищника. Но до этого мне уже не было никакого дела. И, почувствовав толчок в сердце, я понял, мгновенно и безошибочно, что Диего Латристо из расставленных на него силков ушел. Гвальтерио Малатеста с силой захлопнул дверцу, и я вновь оказался во мраке. Послышались какие-то командные выкрики, удаляющийся топот копыт на галопе, щелканье кнута. Мулы резво взяли с места, карета тронулась и покатила, увозя меня туда, где и сам Господь Бог бессилен был бы мне помочь. Безнадежные ощущения человека, попавшего меж шестерен могучей машины, бесчувственной и уж тем более безжалостной, я испытал сразу после того, как меня высадили из кареты в угрюмом тюремном дворе, при тусклом сумеречном свете, казавшемся еще мрачнее. Меня освободили от наручников, и в безмолвном сопровождении четырех стражников и двух доминиканцев, тех самых, кого я видел, когда перепрягали мулов, доставили в подвал. Избавлю вас, господа, от скучных подробностей того, как я был раздет до нога и доскональнейшим образом осмотрен, а затем подвергнут предварительному допросу, в продолжении коего некий делопроизводитель записал в протокол мои имя и фамилию, года, имена отца и матери, двух дедов и двух бабок, четырех прадедов и четырех прабабок, место рождения и место нынешнего проживания, после чего столь же формально удостоверился в том, что перед ним добрый католик, попросив меня прочесть «Отче наш» и «Богородица», а затем спросил, скольких людей, имеющих касательство к тому положению, в котором пребываю, могу я назвать. Мой вопрос о том, в каком же это положении я пребываю, чиновник оставил без внимания. Тогда я осведомился, за что меня арестовали, и снова ответа не дождался. Когда же он принялся настойчиво допытываться о моих знакомых, не ответил уже я, изобразив смятение и страх, для чего, скажу по правде, особенно притворяться не пришлось. Достаточно было лишь чуточку дать волю чувствам, томившим мою душу. Чиновник продолжал выспрашивать, я ударился в слезы, и тогда он счел, вероятно, что на сегодня довольно. Сунул перо в чернильницу, присыпал песком исписанный кругом лист, сложил его вдвое. И я решил использовать это верное средство всякий раз, как меня будут припирать к стенке, причем больших усилий для того, чтобы разреветься, мне явно не понадобится. Ибо предвидел я, что уж чего-чего, а причин пустить слезу здесь будет в избытке. Ну а после этого обнаружилось, то, что я счел окончанием процедуры, было всего лишь вступлением или прологом. А первое действие еще даже и не начиналось. И я понял это в ту минуту, когда был припровожден в квадратную, освещенную большим многосвечным канделябром комнату без окон, всю обстановку которой составляли два стола, большой и маленький, да несколько скамеек. За большим столом сидели два монаха, виденных мною на почтовой станции, и некто третий, важного вида бородатый человек, в темном одеянии, с золотым крестом на груди, вероятно, судья. За маленьким, где стоял чернильный прибор и лежала стопка бумаги, пристроился чиновник, но не тот, который снимал с меня первоначальные показания, а другой, ну, вылитый ворон на суку, тщательно записывавший все, что говорилось, и, боюсь, не только это. Караулили меня два стражника. Рослый здоровяк и рыжий задохлик. На стене висело огромное распятие, и похоже было, что раскинувший руки на перекладине креста прошел сначала через этот самый трибунал. Вскоре узнал я. Из всего, что выпадает на долю узника тайной тюрьмы, самый ужас в том, что тебе не предъявляют обвинения, не приводят доказательства и свидетельства твоей вины. Инквизиторы всего лишь задают один вопрос за другим. Писарь скребет пером, занося на бумагу каждое твое слово, а ты ломаешь голову, пытаясь понять, пойдут ли эти слова тебе на пользу или погубят окончательно. Проходят недели, месяцы, иногда и годы, а ты так и не знаешь, по какой причине томишься в узилище. Если же ответы твои не удовлетворят вопрошающих, будешь подвергнут пытке, чтобы легче давал то, что на их языке называется признательные показания. И вот тебя пытают, а ты отвечаешь бессмысленно и не впопад, не ведая, что же все-таки следует отвечать, и приходишь к полнейшему отчаянию, к поклепу, намеренному или невольному, на своих друзей и на себя самого, а порой к сумасшествию и гибели. Это в том случае, если не успели нацепить тебе на голову позорный колпак Каросу, не напялили размалеванный чертями и языками пламени балахон Сан-Бенито, не стиснули шею удавкой гороты, да не поставили тебя на поленницу славных сухих дровишек, чтобы при восторженных рукоплесканиях соседей и добрых знакомых, охочих до такого зрелища, запалить под тобой костерок. Я, по крайней мере, знал, за что попал в застенок, нечего сказать, большое утешение, и после первых же вопросов оказался в весьма затруднительном положении, ибо младший из монахов, тот, который во время моей последней беседы с итальянцем вскользь окинул меня таким равнодушным взглядом, потребовал назвать имена моих сообщников. «Каких сообщников, ваше преосвященство?» «Я не епископ», — хмуро набычась, отчего в свете канделябра блеснула танзура, — произнес он. «Назови тех, кто вместе с тобой совершал святотатственное деяние». Роли у них были расписаны, как на театре. Покуда бородатый хранил молчание, изображая судью, который слушает и советуется сам с собой, прежде чем вынести приговор, младший доминиканец добросовестно представлял следователя неумолимого и безжалостного, а старший — человек тучный и рыхлый, благожелательного и добросердечного. Однако я уже достаточно потерся в Мадриде, чтобы раскусить эту игру, и решил не бояться одного, не доверять другому, а на третьего, раз он все равно безмолвствует, вовсе не обращать внимания. Кроме всего прочего, Я ведь не знал, что именно известно инквизиции и что подразумевалось под определением «святотатственное деяние». А уж если сел играть с такими партнерами, знай, прикупая, что недобор ничем не лучше перебора. И ведь не скажешь им «себе». «Нет у меня никаких сообщников, святой отец», — обратился я к благодушному толстяку, не возлагая на него, впрочем, больших надежд. «И я не совершал никакого святотатства». «Стало быть, ты отрицаешь», — сейчас же произнес младший, «что вкупе с другими пытался осквернить обитель бенедиктинок». Это уже было нечто. По крайней мере, от умозрительных понятий мы перешли к делу. Хотя при одной мысли о последствиях, которые оно может повлечь за собой, мурашки побежали у меня по коже. Разумеется, я отрицал все, уверяя, что не только не знал, но и никогда прежде в глаза не видел юного тяжелораненого дворянина, на которого, возвращаясь домой, буквально наткнулся у парапета на спуске Каньос дель Пераль. Отрицал, что оказывал сопротивление при аресте. Отрицал все, что только можно было, за исключением двух непреложных обстоятельств. Я был взят с оружием в руках, и на одежде моей и сейчас еще имелись следы чужой крови. Глупо было бы, вопреки всякой очевидности, опровергать это. А потому я сначала пустился в весьма запутанные объяснения, больше напоминавшие увертки, а потом прибег к испытанному средству, которое приберегал на крайний случай, пустил слезу. Однако трибунал этот слез повидал предостаточно, а потому оба монаха, бородач в темной одежде и писец, стали просто-напросто дожидаться, когда поток моих иеремиад иссякнет. Времени свободного у допросчиков моих, как видно, было вдоволь, и это обстоятельство, вкупе с полнейшим безразличием, выказанным ими, они немало не ожесточались, не досадовали, а только настойчиво повторяли одни и те же вопросы, тревожило меня сильнее всего. Как ни пытался я, утерев слезы, придать себе тот беспечный и непринужденный вид, который убедительней всего свидетельствовал бы в пользу моей невиновности, душа моя трепетала от того, сколь невозмутимо терпеливы оказались эти люди. Ибо на исходе первого десятка «нет» и «не знаю» даже тучный монах бросил притворство. И стало очевидно, что ближайший кладезь милосердия и сострадания следует искать в нескольких милях отсюда. Больше суток у меня во рту маковой росинки не было. Так что я хоть и сидел на скамье, чувствовал сильную дурноту. И поскольку источник слез иссяк, я стал подумывать, не брякнуться ли мне в обморок, который с учетом пережитого и предстоящего тоже был бы не вполне притворным. И тут первый монах спросил такое, отчего я и в самом деле едва не лишился чувств. «Что знаешь ты о Диего Латристо и Тенорио, известном под кличкой Капитан?» «Ну вот Иньего мы и приплыли», — подумалось мне. «Все кончено. Хватит отнекиваться и изворачиваться. С этой минуты все, что ты скажешь, и чего не скажешь, может быть и будет использовано против капитана, благо на бумагу заносится решительно каждый твой вздох. Так что молчи. И несмотря на всю бедственность моего положения и на то, что голова моя кружилась все сильней, и необоримый ужас заполонял все мое естество, я, собрав остаток сил, принял твердое решение. Ни эти монахи, ни застенки их тайной тюрьмы, ни высший совет инквизиции, ни сам папа римский не вырвут у меня ни звука о капитане Латристе. «Отвечай!» — приказал монах. Я не внял. Опустив голову, я уставился в то место на полу, где каменную плиту пересекала трещина, извилистая, как гадючая моя судьба, и продолжал глядеть на нее, когда один из стражников, повинуясь едва заметному знаку, который одними глазами ему подал монах помоложе, сделал шаг вперед и огрел меня по затылку так, что звон пошел по всему телу. «Судя по произведенному впечатлению, — прикинул я, — этот кувалдоподобный кулачище принадлежит дюжему. «Отвечай! — повторил монах. Я продолжал изучать трещину, за что и был вознагражден новым, еще более крепким подзатыльником. Как я не сдерживался, слезы, столь же непритворные, сколь истинной была испытанная мною боль, брызнули из глаз. Но я вытер их ладонью. Вот как раз сейчас плакать было нельзя и стыдно.
«Отвечай!»
Я закусил губу, чтобы ненароком не открыть рот, и тут трещина внезапно полетела мне навстречу, а барабанные перепонки чуть не лопнули. На этот раз удар швырнул меня на пол. И был он такой же холодный, как голос, который снова приказал. «Отвечай!» Звуки доходили из какой-то дальней дали, как бывает в дурном сне. Чья-то рука перевернула меня на спину, и я увидел лицо рыжего, тщедушного стражника, склонившегося надо мной. Признаюсь, что не удержался от стона, в котором рвались наружу чувства бесконечного одиночества и отчаяния. Я знал, что превыше сил человеческих вызволить меня отсюда, а палачам моим торопиться некуда. Ну а моя дорога в преисподнюю только начиналась, и не было решительно никакого резона спешить, а потому как раз в тот миг, когда рыжий, ухватив меня за ворот, начал поднимать с полу, я превосходнейшим образом потерял сознание. И, призывая в свидетели Иисуса, смотревшего на меня со стены, на этот раз тут не было ни грани притворства. Не знаю, сколько времени провел я в сырой камере, в обществе огромной крысы. Выныривая иногда из выгребной ямы в углу, она подолгу глядела на меня, вероятно, коротая таким образом время. Я спал мучимый кошмарами, со скуки давил клопов, трижды в день получал ломоть хлеба и миску отвратительного пойла от мрачного и безмолвного тюремщика, предварявшего свое появление оглушительным лязгом замков и засовов. Однажды мои раздумья о том, как бы мне эту самую крысу истребить, потому что засыпать в ее присутствии я боялся до ужаса, были прерваны. За мной пришли стражники, рыжий и здоровяк. Пусть за все, что я получил от него, Господь воздаст ему старицей. На этот раз, пройдя по угрюмым коридорам, я оказался в комнате, похожей на ту, где допрашивали меня в первый раз, но наделенной не слишком отрадными отличиями в части обстановки и обитателей. Помимо бородача в черном, вороноподобного писаря и двоих монахов, за столом на этот раз сидел еще один доминиканец, к которому все обращались чрезвычайно почтительно, чтобы не сказать подобострастно. Самый вид его внушал страх. Полуседые волосы, коротко подрубленные над висками так, что они образовывали нечто вроде шапочки, впалые щеки, тощие бескровные руки, которые он то прятал в рукава сутаны, то выпрастывал из них, подобно тому, как выпускает и втягивает когти кот, глаза, полыхающие исступленным огнем. Человека с такой наружностью не хотелось бы иметь в числе своих врагов. Рядом с ним остальные выглядели благостными божьими коровками. Да, забыл прибавить, что в углу были приготовлены кое-какие орудия пытки. Сесть мне было не на что, так что ноги, которых я и так, что называется, под собой не чуял, скоро начали дрожать. Словом, как тут было не вспомнить поговорку: не слишком ли много пискарей для одного котика? И снова избавлю я вас, господа, от подробностей очередного дознания, коему подвергли меня мои старые друзья-доминиканцы, в то время как бородач с крестом на груди и третий монах молчали и слушали. Стражники безмолвно стояли у меня за спиной, а писец, тыча пером в чернильницу, заносил на бумагу все, что я отвечал и о чем умалчивал. На этот раз, благодаря вмешательству новоприбывшего, передавшего остальным какие-то бумаги, с которыми те, прежде чем обратиться ко мне с новыми вопросами, ознакомились очень внимательно, я получил хоть какое-то представление о том, во что влип. По крайней мере, пятикратно прозвучало грозное слово «иудействующий», и всякий раз волосы у меня неизменно вставали дыбом. Подумать только, всего 13 букв, а сколько народу отправилось из-за них на костер. «Известно ли тебе, что семейство де ла Круз не отличается чистотой крови?» Эти слова поразили меня как громом, ибо их зловещая подоплека была мне ясна. С тех пор, как католические государи Фердинанд с Изабеллой изгнали из Испании иудеев, инквизиция подвергала жестоким гонениям последних приверженцев Моисеева закона, особо преследуя тех, кто принял христианство, но втайне исполнял религиозные обряды своих предков. В нашем лицемерном отечестве, где даже последний мужлан гордо причисляет себя к дворянству и старым христианам, ненависть к евреям была всеобщей, а подлинные или за деньги добытые свидетельства о чистоте крови были совершенно необходимы всякому, кто претендовал на маломальски значительный пост, чин, сан. И покуда сильные мира сего приумножали свои богатства, проворачивая разного рода махинации и прикрываясь при этом фиговым листком показной набожности и благотворительности, мстительное и кровожадное простонародье удаляло духовный голод целованием реликвий, покупкой индульгенций и яростной травлей ведьм, еретиков, иудействующих. И, как если помните, высказался я уже однажды по отношению к сеньору Кеведо и другим, моровая язва ненависти и нетерпимости к инаковерующим заражала даже самых светлых разумом и чистых духом испанцев. Вспомним, что сам великий Лопе написал: «Сей сброд, что древле был рассеян Адрианом, отчизны нашей города заполонил, сколь пагубы, ущерба и вреда принес он добрым христианам. О, племя гнусное! В безудержном напоре ты расплодилась здесь, Испании, на горе». А другой грант нашего театра, Дон Педро Кальдерон де ла Барка, вложил в уста одному из любимейших своих персонажей такие слова: «О проклятые! Как много на кострах их погибало! Я же радовался, глядя, как их пламя злое гложет, и твердил, сгребая угли, смерть еретикам с собакам! Инквизиция не дремлет!» Не забудем и дона Франциско де Кеведо, который в настоящее время еще находился в бегах или уже схвачен за то, что счел для себя делом чести помочь оказавшемуся в беде другу с весьма сомнительной родословной. И однако же, вот ведь странность, присущая нашему подлому, притягательному и противоречивому веку, метнул в иудеев немало отравленных стрел в стихах и в прозе. А в последние полвека, когда в нашем отечестве протестантов и морисков не стало, всех извели, кого сожгли, кого выслали, и в царствование славного и великого государя Филиппа II присоединили к державе нашей Португалию, так что тамошние скрытые и явные сыны Израилевы оказались у нас под рукой, инквизиция набросилась на них, как шакал на падаль. Это, кстати, была еще одна из причин того, почему не заладились у всесильного нашего министра отношения с высшим советом. Ибо Дон Гаспар де Гусман Оливарес, фаворит бывшего и нынешнего королей, честь сохранить в неприкосновенности обширное наследие Священной Римской империи и, отчаянно нуждаясь в деньгах, чтобы воевать во Фландрии и держать Арагон с Каталонией в узде, пресекая, а это, доложу вам, было дело непростое, все их попытки отложиться, памятуя, что себелюбивая знать раскошеливается с большим скрипом, а податные сословия разорены до нитки, счел, что Испания не может долей оставаться заложницей генуэзских банкиров и решил заменить их банкирами португальскими, которые хоть и были весьма подозрительного происхождения, зато сужали нас деньгами отличными, наличными, самой, что ни на есть Христии, виноват, кристальной чистоты, ибо есть, что ли, на свете чище чистогана. Оттого и начались у графа Оливареса трения с государственным советом, с инквизицией и даже с самим папским нунцием, тогда как наш обожаемый монарх, человек мягкотелый и недалекий, будучи не слишком сведущ в вопросах совести, как, впрочем, и во всех прочих, пребывал в нерешительности, хотя все же в душе склонялся к тому, что лучше бы выжать из своих подданных все до последнего медного грошика, чем отдать на поругание святую веру. Дальше больше. Известное время спустя, уже ближе к середине века, граф-герцог загремел в опалу, а инквизиция отыгралась за все и начала невиданную доселе травлю новых христиан, что и загубило проект Оливареса бесповоротно, поскольку очень многие крупные банкиры и поставщики, как испанские, так и португальские, и сами подались, и капиталы свои вывезли за границу, в ту же, например, Голландию, к вящей выгоде наших заклятых врагов, которые с их помощью нас и доконали. Говорю «доконали», потому что стараниями здешних грандов и бешеных попов, равно как и тамошних еретиков, всех бы их сволочей и тех и этих в один мешок да в воду, государство наше и так дышало на ладан. Не зря же говорится: к шелудивой шавке все клещи липнут. Так что, может, нам, испанцам, никого и не надо было для нашей погибели? Ибо всегда мы отличались редкостным умением так гадить сами себе, как и злейший враг не напакостит. И вот в какие хитросплетенные тенета угодил я, безусый юнец. Вот за что предстояло мне, судя по всему, расплатиться собственной тоненькой шейкой. Я вздохнул от безнадежности. Взглянул на спрашивавшего. Это был все тот же монах помоложе. Писарь выжидал, занеся перо над бумагой и глядя на меня так, что ясно становилось: быть мне в скорости обугленной головешкой, есть к тому все основания. «Я не знаком ни с кем из семейства Делакрус», — ответил я, стараясь, чтобы голос мой звучал как можно более убедительно, «и потому не способен судить о том, сколь чиста их кровь». Писарь, кивнув себе самому, дескать, иного ответа и не ждал, взялся за свое гнусное дело, заскреб перышком. Самый старший из монахов, тот, чья наружность так неприятно поразила меня, не сводил с меня глаз. «Известно ли тебе, — продолжал молодой, — что над Эльвирой Делакрус тяготеет обвинение в том, что она, отправляя обряды иудейской веры, вовлекла в них других монахинь-послушниц?» Я сглотнул. То есть попытался, и у меня ничего не вышло. Ибо видит Бог, во рту у меня было сухо, как в печи. Ловушка захлопнулась, и надо сказать, что подстроили ее с дьявольской ловкостью. И снова ответил я отрицательно, все больше страшась того, что представало моему мысленному взору. «Известно ли тебе, что ее отец и братья, вступив в сговор с иными иудействующими, предприняли попытку освободить Эльвиру, после того, как капелланы-настоятельницы разоблачили ее и содержали под замком?» Ох, как явственно запахло жареным. Я даже знал, чье мясо скоро зашипит на огне. Но снова ответил «нет», только на этот раз молча, ибо голос мне отказал. Что ж, насиловать его я не стал, и потому беззвучно качнул головой. Однако неумолимый монах, не знаю, состоял ли он в должности фискала или еще кого, не унимался. «И ты отрицаешь, что вкупе со своими сообщниками участвовал в иудейском заговоре?» Тут, несмотря на то, что страх мой сделался еще сильней, я обрел возможность говорить и сказал. «Я баск и принадлежу к древнему христианскому роду, так же, как мой отец, который на поле брани отдал жизнь за короля». Инквизитор пренебрежительно махнул рукой, будто говоря: «Эка невидаль, велика важность погибнуть за короля». В этот миг тощий доминиканец, до сей поры хранивший молчание, склонился к нему и что-то прошептал на ухо. Молодой почтительно кивнул. Тощий повернулся и впервые обратился ко мне, и в его глуховатом голосе звучала такая угроза, что по сравнению с ним его предшественник показался мне живым воплощением сочувствия и понимания.
«Назови свое имя», — приказал этот иссохший старик.
«Иньего». Пронизывающий взгляд запавших, горячечно сверкающих глаз заставил меня запнуться.
«Иньего? А дальше?»
«Иньего Бальбоа».
«Как фамилия твоей матери?»
«Ее зовут Амайя Агирре, ваше преподобие».
«Все это я уже говорил прежде, все это имелось в бумагах, так что ухо следовало держать востро». Инквизитор поглядел на меня с каким-то свирепым удовлетворением. «Бальбоа — это португальская фамилия».
Земля качнулась у меня под ногами, ибо я понял, куда нацелена отравленная стрела этих слов. Мои предки и вправду происходили из Португалии. Оттуда вышел мой дед, покинувший отчизну, чтобы воевать под знаменами испанского короля. В одно мгновение, я ведь говорил вам, господа, что смекалкой меня Бог не обидел, вся подоплека предстала передо мной с такой режущей отчетливостью, что, будь поблизости открыта дверь, я вылетел бы из нее кубарем. Я искоса взглянул на стоявшую у стены деревянную кобылу, ожидавшую седока. Вспомнил, что инквизиция никогда не использует пытку в качестве наказания, но лишь как средство установления истины. И это воспоминание не осенило мою душу спокойствием. Оставалось уповать на то, что по уставу священного трибунала пыткам не могут быть подвергнуты люди, имеющие особые заслуги перед государством, королевские советники, беременные женщины, слуги, допрашиваемые с целью получения у них показаний на хозяев, и лица, не достигшие 14 лет. Ну, то есть я. Впрочем, мне до исполнения этого рокового срока оставалось всего ничего, и можно ли было сомневаться, что инквизиторы, способные отыскать в моей родословной предка иудея, спасуют перед тем, чтобы ради святого дела прибавить мне умопостигаемым, так сказать, образом 3 недостающих месяца. Так что как бы ни пришлось мне на этой кобыле поскакать. «Мой отец не был португальцем», — возразил я с негодованием. «Он происходил из Леона, как и дед, который, вернувшись с войны, поселился в Аньяте и обзавелся там семьей. Он был солдат и христианин в 12-м колене».
«Все так говорят».
И тут раздался крик. Чуть приглушенный расстоянием женский крик, исполненный ужаса и муки. И столь неистовый, что, пролетев по всем переходам и коридорам через закрытую дверь, ворвался в эту комнату. Инквизиторы, будто не слыша его, продолжали невозмутимо глядеть на меня. Я затрепетал от ужаса, когда сухопарый доминиканец чуть скосил свои лихорадочно горящие глаза на пыточный арсенал у стены, а потом вновь уставился мне в лицо.
«Сколько тебе лет?» — спросил он.
Женщина вновь закричала, и этот отчаянный крик хлестнул меня как бичом. И снова мне показалось, что слышу его я один. Все остальные даже бровью не повели. Глубоко посаженные глаза доминиканца пылали, словно два уготованных мне костра. Я затрясся, как в приступе малярии, и еле выговорил. 13. Повисла гнетущая тишина, которую нарушало только скребущее бумагу перо. «Хорошо бы, чтоб он и это записал», — мелькнуло у меня в голове. 13, и не днем больше. В этот миг доминиканец обратился ко мне снова, и глаза его разгорелись еще ярче, по-новому и неожиданно заблестели ненавистью и презрением.
«Ну а теперь мы потолкуем о капитане Алатристе», — произнес он.